История – это не о прошлом. История – это о настоящем и о будущем. Известный писатель, публицист и политик Николай Стариков и его гости рассказывают о главных событиях российской и мировой истории и о их связи с настоящим. Наследие. Мы погружаемся в прошлое, чтобы понимать и видеть будущее. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, в эфире программа «Наследие», и я Николай Стариков. Сегодня, дорогие друзья, мы будем вспоминать с вами о наследии первого и, наверное, самого главного союзника России. Ну, помните знаменитое выражение императора-миротворца Александра III? У России только два союзника, ее армия и флот. О нашем уважаемом флоте мы поговорим в одной из будущих программ, а сегодня поговорим о российской армии, о том, как она развивалась, чем отличалась, что общего, какие традиции. И поэтому в гостях у нас сегодня Алексей Петрович Лианков, военный аналитик, редактор журнала «Арсенал Отечества». Добрый вечер, Алексей Петрович.
Добрый вечер, Николай. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели.
Ну, я предлагаю в Киевскую Русь глубоко не погружаться, да?
Нет, нет, нет. Если мы говорим про российскую армию, именно российскую,
именно
да?
Российскую.
Регулярную армию, она началась гораздо позже, чем Киевская Русь.
Вот давайте и начнем. Когда мы можем говорить, что появилась та самая армия России, которая стала главным союзником по императору Александру III, союзником русского государства, и дальше, мне кажется, надежный союзник у нас так никогда и не появился.
Ну, надо начинать всегда с точки отсчета, именно с чего началась регулярная армия. А началась она во времена Ивана Грозного, как раз в 1550 году, 1 октября, Иван Грозный издал соответствующий указ, вот, или как там назывался, наверное, приговор, да, в котором и были обозначены те самые контуры, которые принято называть регулярной армией. Был выделен так называемый служивый люд, который должен был служить по защите Отечества, наведение порядка внутри страны, и даже были церковные служители, церковные служивые, которые следили за порядком в монастырях, и в случае, если была агрессия, обороняли эти монастыри.
То есть была армия, внутренние войска и войска духовного, так сказать.
Ну, да, скажем так, ну, можно сказать, некий прообраз милиции, да, но это так, с большим натягом. Но нужно понимать, что как раз вот эта реформа, она была, кстати, проведена в нашем государстве Иваном Грозным, потому что через 8 лет началась Ливонская война. 1558 год, начало Ливонской войны, борьба за ливонское наследие. В западных источниках его называют, что, как всегда, Россия коварно напала на ничего не подозревающий ливонский орден.
На мирно беззащитный ливонский
орден. Да, на этих вот рыцарей, там, они такие там миротворцы все были с крестами. Вот. Но на самом деле это давняя история еще с времен Ивана III и до него, когда там вот эти западные миротворцы либо силой, либо там посулами, деньгами откусывали у нас западные земли. И возвращать их начал Иван III, а Иван IV просто продолжил дело, потому что можно было не только вернуть наши города, но еще выйти к Балтийскому морю и вести уже свободную торговлю без всяких препон, которые выстраивали различные торговые союзы, прикрываясь военной силой.
Ну, насколько я понимаю, вот та армия, которую выстроил Иван Грозный, она была достаточно успешна, потому что Россия выиграла Ливонскую войну.
Но первую фазу она ее выиграла. И я даже объясню, почему. Дело в том, что выигрывать те войны, уже тогда появилось огнестрельное оружие. И это не только там пищали, фузеи, там и другие различные виды. Еще были пушки. Но иметь собственное пушечное производство почему-то тогда в России не смогли завести. Поэтому брали все со стороны. И такой страной, которая нам поставляла пушки и ядра, была Англия, которая взамен получала, как вы думаете, что?
Лес. Меха, лен.
Лес. Англия нуждалась в сильном флоте.
Ну, конечно, она строила флот, и корабельный лес получал из-за
Да, ей нужно было вытеснить из морей Голландию, которая тогда господствовала на морях. И как раз русский лес ей в этом помог. А Англия за это расплатилась пушками, ядрами и порохом.
Алексей Петрович, я бы сейчас предлагал пройтись по всей истории российской армии для того, чтобы вот почувствовать разницу общую и выявить какие-то закономерности, потому что они наверняка существуют. Давайте назовем ту армию, которую создал Иван Грозный, она будет армия Московского царства. Да, наверное,
да,
мы
давайте
можем,
так.
Можем ее назвать. Следующим образцом российской русской армии, мне кажется, является Петровская армия, армия Петра Первого.
Да, действительно, армия Петра Первого, она исправила все те недостатки, которые при Иване Грозном смотрелись как достоинство. Но первое, это, помните, классическое, когда колокола плавили на пушке. Потому что вот это как раз пушечное производство и стало причиной поражения армии Ивана Грозного в Ливонской войне. Армия была дееспособная, но штурмовать крепости пушками, в которых нет ядер и пороха, была самоубийственна. Поэтому сильная это по тем временам армия не смогла выполнить боевые задачи. А дальше там смутные времена покатились. Речь Посполита не только выиграла Ливонскую войну, но и дошла до Московского Кремля. Был дворцовый переворот, и дальше пошли вот эти смутные времена.
Особенности, вот хочется подчеркнуть, армии Московского царства — это стрельцы, которых очень не любил Петр Первый, и мне кажется, это одна из основ будущей реформы, которую он сделал. Это значит, что помимо того, что эти люди несут службу, они еще, как говорится, поросят выращивают, хозяйство имеют. То есть это такие вот вроде как бы профессиональные
самодостаточные, войны. Самодостаточные войска, можно было так сказать, современные.
На самообеспечение и самофинансирование, да. Как сказал
Горбачев. Но не совсем на самофинансирование. Дело в том, что, да, они получили жалования от государства, но в то же время с них брали так называемые хлебные подати. То есть это подати на то, чтобы запасы в городах, продовольствие на случай их осады. То есть они эту подать платили. То есть они получали от государства, конечно, и деньги, на эти деньги там они экипировались и так далее, но хлебную подать они платили отдельно.
Да, Алексей Петрович, хотел бы напомнить нашим уважаемым слушателям смс-портал, телефон для вашего мнения, плюс 7-925-48-94-8, телеграмм для сообщения «Говорит МСК-бот», телефон прямого эфира, назовем его второй части, с удовольствием побеседуем с вами, телеграм-канал «Радио Говорит МСК», телеграм-канал нашего уважаемого гостя Алексея Петровича Лианкова «Мадура не дура», вот так вот найти можно, потому что Алексей Петрович напоминает как раз внешне одного из политиков. Ну, кто-то смотрит нашу трансляцию, поймет, о чем идет речь. Ну и мой телеграм-канал Николай Стариков. Найти нас достаточно просто. Итак, Петровская армия. Какие особенности русской армии были при Петре Первом?
Ну, дело в том, что вот эта система военная, да, реформа Ивана Грозного, она к временам Петра, она выдохлась. Потому что стрельцы стали более самостоятельны, самодостаточны и как бы начали участвовать в политических игрищах. Хотим этого на царство, хотим того на царство. Помним тот самый стрелецкий бунт, который там Петр подавил.
А но армия должна быть вне политики.
Да, армия должна быть инструментом, а не участвовать в политике, да. Но, с другой стороны, и техническое оснащение армии значительно уступало передовым армиям Европы. И поэтому такую армию, которая сама по себе что-то там делает и еще плохо оснащена, конечно, это была большая угроза для государства. Поэтому Петр I начал проводить реформу, как мы знаем, с потешных полков, да, которые потом стали гвардейскими. Да. Все на это смотрели как на некую забаву юного царевича, ну, поиграла с дитяткой и все бросила. Оказалось, нет. Именно на этих вот потешных полках, Семеновский полк, мы знаем, да и Преображенский, именно как раз они стали основой будущей сухопутной армии, потому что они были выстроены и обмундированы, и экипированы уже по стандартам европейских армий.
Ну, потом они стали гвардейскими полками, а в русскую армию призывали, был рекрутский набор.
Да, это в 1705 году Петр I издал указ о приеме на службу солдат из вольных людей.
А сколько служили?
Если призывали рекрутов, да, там была очень интересная система, что служить должны были все. И дворяне, и селяне. Но, значит, на дворян был срок службы 25 лет. А на селян это, если взяли, то до конца жизни. То есть пожизненное. И либо он выбывал там по ранению, увечью, либо доходил до такой стадии, что вообще был непригоден, не смог держать ружье. То есть...
Ты служили всю жизнь фактически?
Практически служили всю жизнь. И вот такая действовала форма, потому что тогда Россия воевала со Швецией, мы знаем, а тогда это было очень мощное военное государство, и, скажем так, брать на какое-то временное службу или так далее было не с руки. Нужно было все время... Много нужно было отвоевать. И мы видим, что за время правления Петра вот эта реформа привела к тому, что мы отвоевали очень много. Мы вышли на Балтику, и мы вышли к Черному морю. То есть мы восстановили тот самый исторический путь торговый из варяг-греки, как мы помним, да, он был восстановлен и был под нашим контролем.
Вопросы поступают потихонечку от наших радиослушателей, я задам вам один. А разве при Иване III не было регулярной армии, которая стояла на реке Угре? Кто стоял там?
Ну, дело в том, что там была немножко другая форма набора войск, дружины, крезня. То есть основная костяк – это князья и дружины, и дальше к ним примыкали ополченцы. То есть костяком была всегда дружина. И эта система тогда еще действовала. Но с появлением огнестрельного оружия она стала меняться.
Ну, это такая феодальная армия.
Да, да, это такая феодальная. Хочу, пришлю войска, хочу, не пришлю. И, кстати, пережитки этой феодальной системы сказались и во времена Ивана Грозного, когда там в Ливонской, во время Ливонской войны произошло предательство. Один из воевод просто ушел на сторону поляков.
Какая прелесть. Ну, давайте двинемся дальше. Здесь я бы так перемахнул бы через столетия, и после наполеоновских войн, мне кажется, русское государство вновь вспомнило об экономии на армии, потому что знаменитые аракчеевские военные поселения, в некотором смысле, на мой взгляд, это был возврат к стрельцам. То есть солдаты еще должны были опять-таки иметь хозяйство, соответственно, экономились какие-то средства, но мне кажется, что солдат либо служит в армии и каждый день тренируется, либо он красит заборы, либо он ухаживает за кем-то еще, то есть это снижает боеспособность армии.
Но дело в том, что попытки наводить дисциплину в армии, они всегда предпринимались. И до Аракчеева очень серьезную попытку предпринял Павел I.
Подождите, дисциплина?
Потому что в армии, когда она стала таким обособленным кастой или там сообществом, да, там действовали свои уже законы, и часто среди офицерского корпуса наблюдалось, скажем так, неуставные всякие явления, я уже не говорю, что алкоголизм, это была только часть явления, там еще было очень много. И вот Павел I, он навел дисциплину, когда вот таких вот порочащих честь офицера там, или честь армии, из армии изгоняли. И тем самым он заложил возможность на основе уже твердой воинской дисциплины создать более боеспособную армию. И вот когда Аракчеев прибегал к этим военным поселениям, он на самом деле... брал так называемое такое понятие, пытался вести у нас, как воинские гарнизоны. Когда военные живут отдельно от гражданских, гражданские при этом не участвуют в рекрутинге, то есть если наступает военное время, то вот армия, которая жила компактно, обучалась, самообеспечивалась или там за счет государства вступает в бой, а гражданские как бы вступают в бой только при крайней возможности, когда вставая страна огромная. Как раз война 1812 года, она была названа Отечественной войной, потому что помимо армии воевал и народ, были и народные ополчения, да, был и партизаны ополчения. Были, и там, как говорится, участвовало все государство в этих боевых действиях, поэтому она отечественная. Если бы этого не было, это были обычные бы боевые действия, война там, которую ведут только регулярная армия.
Ну, следующий этап, который, мне кажется, стоит нам вот в эту шкалу изменений в русской армии, это русская армия после реформ Александра II, да, когда рекрутский набор был заменен всеобщей воинской обязанностью, но... В армию призывали не все мужское население, там, 18 лет, а разыгрывали по жребию, да, то есть нужно определенное количество военнослужащих призвать, есть определенное количество призывников, которые больше разыгрываются, кто вытянул жребий, идет на службу. Сроки службы в этот
момент. Там еще было ограничение все-таки по возрасту, в возрасте 21 до 40 лет, потому что после 40 считалось, что уже набирать в армию бесполезно.
То есть 20 лет нужно было в лотерею,
да,
участвовать?
Да, то есть вот этот основной возраст, наиболее дееспособный. Кстати, вот этот возраст 21-40, потом переформатировался возраст от 20 до 35 лет. Вот, то есть это наиболее дееспособные, наиболее способные воевать, переносить тягости воинской службы, участвовать в многочисленных битвах и так далее. Ну, то есть выбирали среди них.
Ну, и, собственно говоря, мне кажется, что в тот момент произошло изменение в определенной военной стратегии. От профессиональной армии, когда вот солдат служил там 10-20 лет и уже автоматически мог делать все, что обычный рекрут сделать не может без должного обучения, дело шло к армии, когда народ и есть армия, то есть к тем многомиллионным армиям, которые мы увидели уже в Первую мировую войну.
Ну да, если при Петре армия насчитывала 133 тысячи человек.
Это во время 20-летней войны со Швецией.
Да, рекруты, да, то уже в советские времена это было больше. Но это мы немножко забегаем вперед. Но если по службе, например, в армии Александра II служили 15 лет. 6 лет непосредственно в войсках, участвовали во всех военных кампаниях, как говорится, куда родина-матушка пошлет, там и воевали, и 9 лет пребывали в запасе. А после 40 лет, когда вот я такому военнослужащему исполнялось 40 лет, он уходил в государственное ополчение. То есть, если опять Отечественная война, то вот государственное ополчение, лица старше 40, выступали, как говорится, в помощь вооруженным силам Российской империи. То есть, вот такая была система, которая полностью отменяла вот эти пожизненные рекрутинг, да, что взяли и там до конца жизни, а уже более такая сбалансированная, потому что держать бесконечно в армии, это там не только опыт, но и вообще самое главное, инициатива. Человек уже там работает чисто как автомат, и толку от него никакого.
Поэтому, когда мы благодарим государя-освободителя за отмену крепостного права, нужно помнить, что и система комплектования армии тоже была изменена. Дальше я бы перешел сразу уже в армию, которая была во время смуты, начала 20 века. Объясню почему. Вот мы воспринимаем Красную армию, мне кажется, в очень таком линейном режиме. А я вот подумал, готов вам сейчас назвать 4 разные Красные армии. Даже 5, наверное. Итак, первая Красная армия после того, как большевики, придя к власти, распустили императорскую армию. То есть это отряды добровольцев. Это Красная гвардия, это вот те, кто 23 февраля дали отпор немцам. Это первый этап. Сразу же возникает этап второй, когда понятно, что в гражданской войне нужно призывать, а не одними добровольцами ограничиваться. И поэтому к концу гражданской войны Красная армия уже 5 миллионов человек. После победы большевиков в гражданской войне происходит возврат к профессиональной армии. Армия сокращается, по-моему, до 500 тысяч человек.
Николай, в 23-м году было 5,5 миллиона человек состояло вооруженных сил.
Да-да-да, а потом сразу началось потом сокращение.
Потом произошло, да, но там нужно понимать, что в начале гражданской войны была так называемая милиционная система комплектования. То есть там она была очень интересна, что комплектовалась из некого учетного аппарата, и был кадровый военный состав. Что если вдруг, то вот так раньше, сейчас называют это кадрированные части, в случае боевых действий или начала каких-то угрожаемого периода, такая часть становилась полноценной, там, полком, дивизией, там.
Ну вот уже 3 Красные армии мы с вами назвали, я еще назову 2. Дальше, 1 сентября 1939 года Верховный Совет СССР принял закон о всеобщей воинской обязанности. То есть для нас, родившихся в СССР, это, как говорится, ну, как отче наш, да, обязательно должно быть. Но это было ровно в день начала Второй мировой войны. То есть Красная армия сразу выросла численностью и, соответственно, мобилизационным потенциалом. Ну и, наконец, та армия, которая была в Советском Союзе в 70-е, в начале 80-х годов, это вот еще одна Красная армия. То есть 5 армий, которая потом стала называться Советская армия. Ну и, наконец, сегодняшняя российская армия, которая является наследницей всех славных традиций. Хотелось бы спросить, Алексей Петрович, вот мы сейчас с вами, конечно, галопом, но не по Европам, а по Евразиям пробежались по истории русской армии. Что, наверное, можно сказать, что общего у современной российской армии с предыдущими версиями нашего главного союзника? Ну и в чем отличие?
Ну, есть такое понятие, как воинские традиции, да, которые передаются из поколения в поколение, вне зависимости, в какую эпоху воинское подразделение создавалось, служило и так далее. Они меняли название, меняли там состав и так далее. То есть есть воинские подразделения с достаточно длинной историей своего существования. И самое главное, что в армии выработалась такая традиция, которая есть такая профессия — родину защищать. Да, то есть она формировалась постепенно, что там по необходимости, по надобности и так далее. Это стало таким осознанным, скажем, осознанной традицией, когда люди выбирали воинскую профессию или соответствовали там, например, традициям своей семьи. Были целые, как говорится, поколения, которые из поколения в поколение передавались воинская традиция. Ну, вот, например, если по моей семье судить, то она уходит очень далеко вглубь. У меня есть традиция продолжать военную профессию. Ну, в принципе...
Это очень добрая традиция.
Да.
Но вы знаете, что...
Но еще самое главное в том, что вот есть такое общепризнанное понятие: русские никогда не сдаются. Вот в русской армии очень четкая связь с народом и с землей, да, вот есть понятие родина, есть понятие отчизна. Как-то, Николай, вы называли, что такое родина, что такое отчизна, да, вот что родина — это те, кто нас родил, да, это она ассоциируется с нашей матерью, а отчизна — это тот, кто нас воспитал, с нашим отцом. Вот, поэтому наши военные, они четко знают, что второй родины, запасной родины у них нет, так же, как и запасной отчизны. Поэтому они... В основном, если так посмотреть, армия у нас участвовала именно либо в ответных военных действиях на чью-то агрессию, либо она...
Защищала.
Защищала, страну, да. Либо она приходила на помощь тем, кто подвергался, ну, скажем, такой форме, как колониальная агрессия. Да, и есть история, которая хранит это. И все это передавалось, и как-то, скажем, даже на генном уровне наша армия становилась сильнее именно в годы больших испытаний. И она становится очень большой армией. Вот Великую Отечественную войну мы закончили с самой большой армией в мире. Свыше 11 миллионов человек. Не одна армия мира в того время существовавшая, воевавшая против гитлеровской коалиции, против милитаристской Японии, не имела столько военнослужащих, которые одновременно выполняли боевые задачи. Именно наша страна породила самую большую армию в мире.
Но и понятное дело,
что от наших дедов, от наших отцов, вот эти воинские традиции, они передавались из поколения в поколение, поэтому мы всегда чтим подвиг наших отцов и дедов.
А знаете, вы мне напомнили одну историческую картинку, она, что называется, стоит перед глазами. Вот действительно, традиции, одна и та же русская армия с разными названиями, но традиции одни и те же. И об этом сказал, как ни странно, Черчилль. Во время Великой Отечественной войны, Второй мировой, он прилетел в Москву. Есть даже кадры хроники. Вот Черчилль, у него такое лицо на бульдога похоже такое вот. И вот он с таким лицом идет вдоль ряда наших солдат, прямо на них вглядывается. Вот так, задушил бы такое впечатление. И идет дальше. И он в своей книге пишет, что я прилетел в Москву и увидел там, значит, караул, который встречал. Он говорит, это была та самая русская армия. И он пишет об этом, ну, с таким легким сожалением, в том смысле, что он надеялся, что уже вот этой русской армии, которая мешала в большой игре, ее уже нет. Вот он приехал, а она вновь есть. Она вот взяла и откуда-то выросла вновь. Вот эти традиции, это и есть то, о чем вы сейчас говорили, то, о чем писал
это Черчилль. Это связывает поколения. Я думаю, Черчилль еще прошел не то, что там как-то зло и так далее, зависть. Ведь Черчилль, он по молодости тоже служил в армии и даже участвовал в военной кампании,
попадал даже в плен попал.
Да, в плен попадал. То есть у него как бы есть живое, было с чем сравнивать британскую армию, которая очень много помпезности, и про нее говорят, самая великая и так далее, и нашу армию, которая мало говорит о том, что она великая, самая сильная и так далее. Мы просто армия народа. Мы всегда были армией народа, потому что армия наша пополнялась из народа. Основной костяк нашей армии, если посмотреть даже с времен Ивана Грозного, это был народ.
Алексей Петрович, вот на этой оптимистической ноте, с которой я полностью согласен, русская армия — это всегда армия народа, это всегда армия для народа, это всегда армия, которая защищает народ. Мы, дорогие друзья, сейчас с вами ненадолго прервемся. Сейчас будет выпуск новостей, и мы вернемся к обсуждению того, каково наследие армии России, как это выглядело раньше, как это выглядит сегодня, и обязательно будем ждать ваши телефонные звонки, так что никуда не уходите.
История – это не о прошлом. История – это о настоящем и о будущем. Известный писатель, публицист и политик Николай Стариков и его гости рассказывают о главных событиях российской и мировой истории и о их связи с настоящим. Наследие. Мы погружаемся в прошлое, чтобы понимать и видеть будущее.
Мы продолжаем программу «Наследие». Я Николай Стариков. У нас в гостях Алексей Петрович Лянков, военный аналитик, редактор журнала «Арсенал Отечества». Говорим мы сегодня о наследии армии России, нашего главного исконного союзника. Пусть флот на нас не обижается.
Но мы про него когда-нибудь и расскажем.
Обязательно расскажем. Да. Но я думаю, что в современных условиях, наверное, Александр Третий не обидится, если мы поправим его немножко. У России не два, а три союзника. Ее армия, флот и специальные службы. Просто во времена Александра Третьего они были очень маленькие, и он о них забыл упомянуть. А сейчас
террористы... Некоторые говорят еще РВСН, наш очень надежный союзник.
Здесь вот мы можем, да, собственно говоря, продолжать, потому что экономика и так далее. Конечно, ко всем относимся с уважением, но террористические угрозы и подрывная деятельность, она уже пару раз разрушала наше государство, поэтому к этому надо относиться крайне внимательно. Но, дорогие друзья, сегодня мы говорим именно об армии, об истории русской армии, поэтому я хотел напомнить вам прямой эфир и телефон, где мы ждем ваши телефонные звонки. 8495-7373-948. СМС-портал для также вопросов, заявлений и предложений. Плюс 7-925-48-948. Подписывайтесь, пожалуйста, на телеграм-канал нашего гостя Мадура Недура, ну и на мой телеграм-канал Николай Стариков. У нас уже сразу появилось большое количество телефонных звонков, потому что тема вечная и очень актуальная. Давайте со звонка и начнем. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, и задавайте вопрос.
Добрый вечер, Вайс. Спасибо, Николай, за приглашенного эксперта. Давно его не было слышно на РГМ. Вот, воспользуюсь уникальным и просто эксклюзивным случаем, хочу ему задать быстренько два вопроса. По поводу галопом по Европам, про стрелецкие полки, которые просуществовали полтора столетия. Конечно, были напряги с Петром Первым. Все ли полки времен, которые созданы были Иваном Грозным, были расформированы вплоть до того, что они не были интегрированы в будущие так называемые потешные полки. Либо на какой-то стадии расформирования многие попали непосредственно в новую русскую армию, в новую Петровскую русскую армию. И второй вопрос. А хотя бы по периоду 19 века многие генералы жертвовали в том числе свои награды после своей смерти, как генерал Пацкевич, так называемым ветеранам в дома дожития их, и не только связанные с увечьями. Каковы были не только, каково было, например, середина 19 века выплаты, жалования простым рядовым солдатам, не только раненым, и предусматривалось после столь долголетней службы какие-то, какое-то пенсионное содержание. Спасибо большое.
Ну, хочу сказать уважение вам за столь глубокие вопросы. Да. Но первый вопрос я позволю себе чуть-чуть упростить. Вот когда Петр рубил головы стрельцам, которые пытались устроить государственный переворот, он же не всех стрельцов загубил.
Нет, только да? Те, которые подняли и участвовали непосредственно в мятеже.
Да, вот дальше куда стрельцы?
А дальше ушли? Происходило преобразование. Многие стрелецкие полки потом были преобразованы в соответствующие пехотные, гренадерские и другие части. Брили им бороды, одевали кафтаны европейские, учили новые тактики ведения боевых действий. То есть армия началась, конечно, с двух потешных полков, именно та армия времен Петра Первого, закончилась так, что она вся перешла на новый вид обмундирования, новый вид ведения боевых действий. И эти реформы, они, замечу, велись во время активных боевых действий, которые мы вели против Швеции, и во время активных боевых действий, которые мы вели для того, чтобы выйти к Черному морю.
Ну, и вторая часть вопроса. Если вы знаете, конечно, денежные довольствия, и когда генералы свои награды жертвовали инвалидам.
Ну, я затрудняюсь прям погружаться в такую специфику, именно сколько там рублей.
Да, скорее копеек даже можно.
Ну, да, тогда копейка, еще, кстати, ценилась. Но то, что вот такого рода пожертвования не были, это да. То есть были и странноприимные дома, и были дома инвалидов, которых вот благотворительность, она была не там по праздникам, да, на какой-то праздник там пожертвовали, а она была на постоянной основе. Вот. Я еще расскажу об одной очень интересной традиции, связанной с наградами. Например, с Георгиевским офицерским крестом. Мало кто знает, что после смерти Георгиевского кавалера, да, который носил офицерский Георгиевский крест, его расплавляли и из него выплавляли новый. Поэтому найти, ну, каждый Георгиевский крест имел номер. И найти первые Георгиевские кресты, которые первыми выдали первым Георгиевским кавалерам, практически невозможно. А найти более поздние, да, можно сейчас в некоторых музеях. Вот, например, во Франции есть музей его императорского величества казачьего полка, который в пригороде Франции находится. Там есть Георгиевский крест офицерский с двузначным номером.
Алексей Петрович, здесь один из наших слушателей задает вопросы, на которые я хотел бы ответить, ну и, конечно, вам предоставить слово. Вопросы эти звучат так, и ответы на них я считаю очень важными. Итак, читаю. Кому на помощь пришла наша армия при Николае I, когда надавила революционное движение в Австро-Венгрии? Не армия ли Суворова подавила восстание Степана Разина? А кто стрелял в народ в 1905 году, в 1917? Не армия? Вот вы не подписали свое письмо, и поэтому я не знаю, как вам обратиться, объясняю. Во время похода русской армии в Австро-Венгрию наши солдаты выполняли приказ верховного главнокомандующего. А как еще они должны были поступать? Приведу вам пример. Совсем недавно, даже сейчас, наши солдаты находятся в Сирии, выполняя приказ верховного главнокомандующего. Приказы не обсуждаются, а выполняются.
Армия — это прежде всего инструмент.
И мы благодарны нашим солдатам за то, что они выполняют эти приказы с доблестью и честью. Оценки, правильно или неправильно поступало тогдашнее руководство российской армии, оставим для историков. Не тащите вот это все в оценки армии. Далее, в 1905 году, вы имеете в виду, наверное, кровавое воскресенье. Никто не может объяснить, что произошло. Просто приведу пример, у нас была программа этому посвящена. Колонны рабочих, которых провокатор Поп Гапон вывел на улицы, их охраняли полицейские. Дальше провокаторы стреляли в воинские части, которые стояли, эсеры, боевики. Ответным огнем были убиты не только рабочие, но 18 жандармов и полицейских были убиты в столице Российской империи. То есть это что-то очень странное произошло. Ну, а дальше армия применялась во время подавления смуты. Да, это очень плохо, это очень жаль, но если люди осуществляют антигосударственные действия, что должна делать власть? Вот вы пишете про армию Суворова, которая подавила восстание Степана Разина. У нас тоже была отдельная программа. Олег Матвеичев, депутат Госдумы, он написал об этом книгу. И, собственно говоря, вы, наверное, не знаете, что в восстании Степана Разина есть четкий французский след. И напомню вам, Россия воюет с Турцией. Вдруг в тылу появляется самозванец, у него военные советники, оружие, деньги. Иностранные государства дали. Вы переложите это на сегодняшний момент. Если вам на сегодняшний момент сложно переложить, ну, переложите, например, на 41-й год. Советский Союз воюет с Германией. А в тылу появляется лже-товарищ Ленин, который говорит, что Сталин — это самозванец, а нужно делать вот... Или Троцкий появляется. Что нужно было делать товарищу Сталину? Немедленно подавить это восстание, потому что его дальнейшее разрастание грозило поражением России в войне. А любое поражение России в войне приводит либо к распаду государства, либо к территориальным потерям, либо к тому и другому. Надеюсь, я очень понятно объяснил. Алексей Петрович, что-то добавить тут хотите?
Ну, часто пытаются армию использовать в качестве политического инструмента, или это чтобы армия встала на ту или иную сторону политики. Но были разные случаи, бывают. Но на самом деле армия — это инструмент, которым государство пользуется для того, чтобы защищать от внешнего врага. Для внутренних проблем создавались специальные войска. Внутренние войска, вот сейчас у нас Росгвардия, специальные подразделения, которые занимаются только вот этой спецификой. Потому что, чтобы не смешивать одно с другим, есть внутренний враг, есть враг внешний. И пытаться отдать этому политическую окраску, это значит не иметь собственной армии. Потому что если армия начнет себя вести как некий парламент, в котором разные фракции и
партии... А мы знаем, чем это заканчивается. А это заканчивается развалом страны.
Да.
Вот в 1917 году, я напомню, в феврале 1917 года в воюющей России, участвующей в Первой мировой войне, произошла попытка государственного переворота. Ну, именно так это было. И вместо того, чтобы навести порядок, собственно говоря, в столице этот переворот победил. Дальше был арестован верховный главнокомандующий того времени. Ну, и чем все это закончилось? Это закончилось развалом страны и гражданской войной. Вам, может быть, такая перспектива, задающий вопрос, нравится? А я думаю, что ни народу России, ни присутствующим в студии, ни любому здравомыслящему человеку это не понравится. Что должны были сделать ответственные политики в феврале 2017 года? Расстрелять демонстрации, как это ни прискорбно. Погибло бы 10, 20, 30, 100 человек. А так в гражданской войне погибли миллионы. Теперь переложите это все, пожалуйста, на ситуации в Киеве, 2014 год. Майдан не был подавлен. Причины сейчас оставим за скобками. Сколько бы погибло во время того, как этот Майдан уже был окружен со всех сторон? Несколько сотен человек. Сколько крови пролилось сейчас? Вот работа государственного деятеля, она заключается в том, чтобы принимать эти сложные решения.
Минимизировать потери собственного народа.
Когда невозможно решить уже добрым словом, вырезать эту опухоль, чтобы спасти миллионы жизней. Поэтому слава русской армии, которая защищает Родину. А теперь давайте еще примем один звоночек. Добрый день. Даже уже вечер, наверное. Представьтесь, пожалуйста, и вы в эфире.
Да, Андрей, добрый вечер. У меня два вопроса. Первый вопрос, вот вы говорили про 17-й год. Ну, именно генералы все единогласно предали царя. Вот объясните, как это произошло, когда им, как никому другому, известно, что когда вот теряется то, за что солдаты умирают, за Бога, царя и отечество, то все, армии нету. Почему генералы предали царя? Первый вопрос. Второй вопрос, вот сравнительный анализ. Вот вы сравниваете армии различных эпох. Вот давайте сравним полководцев. Вот главный полководец 18 века Суворов и полководец 20 века Жуков. Вот назовите три признака, которые показывают, три наиболее ярких их сходства и три наиболее ярких различия между этими.
Просто мысленно аплодирую вам. Огромное спасибо. Сегодня вопросы Алексею Петровичу очень будет тяжело. Но давайте я первый вопрос все-таки перефразирую. Почему генералы предали верховного главнокомандующего в момент, когда Россия вела мировую войну?
Ну, основная причина лежит в том, что эти генералы стали политизированными. То есть они забыли свой основной воинский долг защищать государство, а не принимать политическую сторону той или иной партии.
Они присягу нарушили?
Фактически они нарушили присягу.
Но если был арестован верховный главнокомандующий?
Да, то есть это уже не просто, это государственная измена. Понятное дело, что армия, которая такое происходит, военный переворот, можно сказать так, но мы же забываем, что за генералами стояли кто? Те, которые потом пытались создать временное правительство.
И создали его.
И создали его, и так далее.
А за ними стояли посольства Британии и Франции. Как, так, слушайте, точно. Все
как обычно,
похоже.
Как говорится, все сошлось, да, что коллаборационисты оказались, как говорится, подпитываемые из-за рубежа. То есть, когда у нас происходят такого рода перевороты, то за ними кто-то всегда стоит.
Хорошо, Алексей Петрович, просто в целях экономии времени. Три сходства, различия между Суворовым и Жуковым.
Вы знаете, очень сложно оценивать двух таких выдающихся, скажем так, руководителей вооруженных сил во время боевых действий. Да? Я не говорю про верховных главнокомандующих тех эпох. Но каждый действовал согласно своему времени. Да? Если мы берем различия, то, например, Кутузов очень берег нашу тогда малочисленную армию перед той армией, которая вторглась к нам во главе с Францией, да? Поэтому генеральное сражение, которое было под Бородино, оставление Москвы...
Суворов, Алексей Петрович...
Суворова. Я почему-то про Кутузова.
Но Суворов тоже берег русского солдата.
Да, он тоже берег русского солдата, и он, кстати, говорил о том, что каждый солдат должен знать свой маневр. И поэтому армия высокоподготовленная, выученная, профессиональная, воевала против превосходящих сил. Это суворовская наука побеждать, она известна каждому военнослужащему и в наши времена тоже. Жуков, он подходил немного по-другому. Да, он решал военные задачи, но зачастую решение обходилось определенными большим количеством жертв. Поэтому, несмотря на то, что его называют маршал Победы, и он достигал этих задач, и да, он выиграл эту войну против фашистской Германии, не только он, но и все генералы, которые тоже воевали вместе с ним, но разные подходы.
Ну, в защиту Георгия Константиновича я бы сказал, что, например, его победа на Халхин-Голе, Она как раз вот малой кровью,
да, на чужой малой территории. Да, малой кровью, да. Халкин Гол – это одна из таких операций, почему он тогда был замечен, и дальше пошла его так называемая военная карьера. Но, скажем, были отрицательные, скажем, результаты в его деятельности. Вспоминаем оборону Киева и гибель двух танковых армий под Киевом. Это тоже зафиксированные факты. К сожалению, без поражений не достигается победы. Вот. Вопрос, как делается, да, Суворов очень рассчитывал на маневренность, да, и он действовал там в соответствии с той обстановкой. У него был контингент войск, который он выполнял локальные задачи. Он, скорее всего, был командующий фронтом. А Жуков же командовал всеми фронтами над ними. Как говорится, он решал, и всегда его бросали на самые ответственные, как говорится, участки, где нужно было переломить ситуацию любой ценой.
Ну, да, да. Ну, наверное,
честно. И поэтому здесь в чем-то есть схожесть, да, они на маневренность, на тактический замысел, стратегический подход, запутывание врага, заставание его врасплох, это много, это военная наука и у того, и у другого. Но каждый добивался цели по-разному, где-то удавалось малой кровью, а где-то получалось и большой кровью. Поэтому, как бы, я считаю, что фигуры, с одной стороны, равнозначны, но они каждые были, соответствовали своей эпохе.
Ну, я вообще не ответил на этот вопрос. Да. Я восхищаюсь вами,
Алексей. Я скажу, я не знаю, как бы действовал Суворов, если бы он был маршалом Советского Союза в годы Великой Отечественной. Я не могу предположить, гиперболировать его возможности, ну, вот это все, на такой масштаб. Это, знаете, и в то же время, как если, например, брать Жукова как командующего фронта, мы знаем, что он многие задачи решал. Многие задачи решал и справлялся теми силами и средствами, которые были. Но оборона Москвы. Оборона Москвы при дефиците войск, когда большая часть дееспособных частей у нас на Дальнем Востоке, и нужно было защищать ее чем угодно. Мы знаем, что московское ополчение легло под Москвой практически полным составом, чтобы сдержать почти издохшего, почти истратившего силы врага. Но враг был еще силен. И Жуков эту задачу решил. А также он решил задачу по противовоздушной обороне в нашей столице.
Фигуры Суворова и Жукова можно отдельные программы посвятить, поэтому у нас просто еще звонки есть. Давайте примем. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста, и задавайте вопрос.
Добрый вечер, Олег. Скажите, пожалуйста, вот иногда можно слышать, что существует... ну, если говорить об актуальной действительности, можно слышать, что существует вот количественный паритет между нашими вооруженными силами и, соответственно, ВСУ. И в таком случае, как вы считаете, достаточно ли полно используются такие технические военные преимущества России, как Орешник, может быть, что-то другое вот в этой, так сказать, специальной операции против ВСУ? Спасибо.
Угу. Количественный паритет в последнее время уже, скажем, отходит на второй план, потому что не всегда количество определяет качество. Сейчас основная проблема той же самой Украины, что качество им не удается поддерживать на должном уровне. Я объясню, что если в начале специальной военной операции по количеству прошедших боевые действия в зоне АТО и так далее было превышало тех... то количество наших группировки войск, которая вошла в начале специальной военной операции на территорию Украины, то к концу, ну, к исходу 3 лет уже все поменялось. Если поначалу украинской армии удавалось поддерживать 100% комплектацию своих вооруженных сил, то постепенно она начинала снижаться. Сейчас, на данном этапе, они пытаются поддержать уровень 50%. В военной науке это означает о том, что подразделение может выполнять одну-две боевых задачи, но не все полностью. Когда это количество поддержки уровня снизится до 30, тогда произойдет разгром украинской армии. И здесь уже никакое количество, никакое качество того вооружения, которое поступает из-за рубежа, не играет никакой роли. Да, это опасно, да, это будет вызывать смерти, будет сложно с ними сражаться, но уже все изменится. У нас же наоборот. Рост произошел от того количества трубов в качественном исполнении, и специальная военная операция стала тем самым экзаменатором по многим видам вооружения и военной техники, и, я думаю, по результатам СВО будут большие изменения. А «Орешник» — это то вид вооружения, который принято воспринимать как оружие действия, сдерживания, точнее, да, это баллистическая ракета средней дальности, гиперзвуковая второго поколения, которую мы продемонстрировали, показали, что не существует никаких бункеров, в которых можно спрятать все что угодно. Орешник с этой задачей справился. То есть, когда он попал на территорию Южмаши, проник в глубинное ее там сооружение, там ничего, нечего было, как говорится, хранить. Там проще было засыпать. И Запад это увидел, потому что Запад понимает, что то, как мы воюем на Украине и как мы будем воевать на Западе против Запада, если, не дай бог, это произойдет, то это будет две больших разницы.
Так откуда у Соединенных Штатов Америки вдруг проснулось такое миролюбие? Вы посмотрите, это как раз после показательных выступлений Орешника. Да, ну, давайте одно совместим с другим.
И не только, Николай, там еще же было превосходство в количественном плане. Ведь если посмотреть, сколько поставили военной техники Соединенных Штатов и их союзников на Украину, цифры впечатляющие. Взять, например, за критерий 2012 год, когда еще там больших масштабных боевых действий страны НАТО не вели. Именно масштабных, с таким задействием военной техники и вооружений. Так вот, если взять те страны, которые являлись основными донорами Украины и сами вооруженные силы Украины, например, в сухопутной технике, например, все виды сухопутных техник, бронированные, специализированные, исключая там, например, самоходные артиллерийские установки, системы залпового огня и так далее, вот чисто вот эту технику, то вот эти страны перед началом в 2012 году имели на вооружении 68 тысяч единиц военной техники. Uh-huh. За три года специальной военной операции наши войска уничтожили 59 800 единиц вот этой военной техники, как украинской, так и со стран Запада. И если мы так посмотрим, а сколько времени нужно восстанавливать эти, сколько... То есть начинает играть тот самый, что количеством победить им не удалось. А по-быстрому восстановить это они не могут. Поэтому нужны мирные переговоры, пауза, заморозка конфликта, иначе... А вдруг действительно мы пойдем дальше, как они говорят?
Ну, я думаю, что они сами-то не верят в то, что мы куда-то поймем, но пойдем. Но смотрите, в продолжение темы хочу сказать вот что. Вот это совершенно уникальная сцена, когда Зеленский спорит с Трампом в Белом доме. Что Трамп ему в основном говорил? Ну, основная претензия. Ты играешь в Третью мировую войну. Он повторил несколько раз. Это и есть следствие Орешника. То есть страх только один. Третья мировая война, потому что мы тут в Америке отсидеться не сможем и будем уничтожены. А ты вот такой сякой сидишь тут и строишь из себя...
Орешник достанет везде.
Да, великого главнокомандующего, говоришь, что ничего не хочешь отдавать, а мы тут должны, значит, в Америке умереть. Поэтому все-таки страх гибели продемонстрированный вот в том числе и Орешником. Но до конца программы у нас осталось 2 минуты. Дорогие друзья, мы уже, наверное, не будем принимать ваш звонок, времени не хватает. Алексей Петрович, давайте, так сказать, подведем итог. Армия России, ее наследие.
Ну, если мы подводим итог, все-таки никак не могут распознать на Западе, чем же сильна наша армия. Приводят различные рейтинги, где считают технику и так далее. Денег, сколько потрачено, это не тот рейтинг. Когда начинают считать по воинским традициям, живы ли они, и по количеству боевых конфликтов, в которых участвовала армия и выигрывала их, вот это настоящий рейтинг. Если по такому рейтингу считать, то наша армия действительно номер один. Несмотря на как ее там пытаются оболгать, преувеличить или преуменьшить. И нужно понимать, что наша армия становится сильнее, когда возникает угроза ее родине и отечеству. Тогда наша армия собирается, то есть ничто нас не делает сильнее, как вот эти испытания. Мы видим, что и после окончания Великой Отечественной войны, и в ходе специальной военной операции, именно как раз в закалке вот этого, которое происходит на поле боя, рождается сильная современная армия. И сейчас мы с вами это наблюдаем.
Ну и, конечно, боевой дух. Боевой дух решает безусловно многое. Оружие, безусловно, тоже нужно. И амуниция нужна, и все нужно.
Армия — это люди.
Но армия — это люди, армия — это дух. И я просто хочу напомнить, что в Великой Отечественной войне несколько сотен русских солдат разных национальностей закрыли собой амбразуру ДОТа, ДЗОТа. А в немецкой армии никто. В британской армии никто. Во французской армии ни одного. И ни один американец этого не сделал. Вот в этом и есть разница. Дорогие друзья, на этом программа «Наследие» закончена. Мы вернемся к вам через неделю, а сейчас выпуск новостей. До свидания.